Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Постмодернистская политика. Разговоры с Цветковым». Картинки с выставки «Женщины Климта. Искусство вальса». Колонки Нового года консервативный, насколько это возможно, в либеральный Нью-Йорк Таймс обозреватель Дэвид Брукс объявил Дональда Трампа постмодернистским президентом. Чтобы его понять, пишет Брукс, надо читать Бодрияра и пользоваться приемами деконструкции. Это остроумное замечание станет отправной точкой для нашей сегодняшней беседы с Алексеем Цветковым. Но сперва напомним об уже поблекшем сегодня понятии постмодернизм. Большинство историков этого течения сходятся в том, что новое мироощущение родилось еще на исходе Второй мировой войны, когда появилась насущная необходимость объяснить глобальную катастрофу, постигшую западную цивилизацию. Взявшись за эту задачу, философы франкфуртской школы предприняли ревизию всей новой истории Европы. Они исходили из вполне понятной предпосылки. Раз прогресс привел человечество к Освенциму, он вел нас не туда, куда обещал. Главным в их позиции была критика просвещения. Этой проблеме посвящена знаменитая книга Адорна и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Написанная в 1944 году, она наметила ряд сюжетов, которые стали постоянными в трудах более поздних философов, уже наших современников. Весь страшный опыт тоталитаризма немецкие философы выводили из просветительского проекта, обещавшего освободить человечество из-под власти предрассудков. Вооруженная рационализмом мысль должна была привести к окончательной победе разума. Вместо этого просветительская утопия, которая два века вела мир по пути прогресса, привела к провалу, к историческим катаклизмам невиданных масштабов. Рай стал адом. Почему? Потому, отвечали авторы, что само просвещение было тоталитарным. Стремясь к универсальным истинам, оно оперировало абстракциями, безжалостно отсекая все, что не поддавалось счету и не приносило пользы. Постмодернисты пришли к выводу, что прогресс и социальный, и научно-технический завел нас в тоталитарную бездну. Выход, говорили они, не в том, чтобы скорректировать старый проект, и не в том, чтобы создать новый, а в том, чтобы отказаться от всяких попыток тотального преобразования жизни. Разочаровавшись во всякого рода магистральных путях, постмодернизм свернул на обочину, сделав своим знаменем фрагментарность и маргинальность. Радикальность постмодернизма заключалась в том, что он отказался оценивать правомощность разных версий. Они все неверны. Вопрос не в том, какая история права. Пагубна сама идея истории, сама идея метанарации, большого повествования, которое организует нашу жизнь, помещая все ее неисчислимые богатства в жесткие идеологические рамки своей теории. Опасность именно в тотальности такой практики. Абстрагируясь от всего лишнего, она не приемлет ничего местного, локального, индивидуального. Все, что не вписывается в большой рассказ, остается им незамеченным, а значит, несуществующим. Приучая к относительности ценности, они принялись разрушать все каноны. То целеустремленное поступательное движение, которое привычно связывалось с понятием прогресса, сменилось хаотической игрой вещей и явлений. Утративший целостность, пусть и иллюзорную, мир стал безнадежно запутанным и дробным. И нам, говорят постмодернисты, не остается ничего другого, как принимать его таковым. Ведь, как сказал Ролан Барт, этот лабиринт и есть наш дом. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. Ну а теперь перенесемся в 2017 год. Алексей, какое отношение между постмодернизмом и сегодняшней политикой вы видите?
Я хочу выделить один важный момент во всем, что вы сказали, что один из стержней постмодернистского мировоззрения, а это целый комплекс таких мировоззрений, в том, что нет большого нарратива, нет единой истины, есть взгляды и толкования, которые меняются в зависимости от точки зрения и в зависимости от времени. Эти взгляды на самом деле не очень состоятельны философски, потому что был такой английский философ Гилберт Райл, который говорил, что для того, чтобы была возможность делать фальшивые монеты, должны быть настоящие где-то.
Постмодернизм с этим не согласен, потому что отсюда-то и пошло понятие симулякр, потому что симулякр — это копия с копией, оригинала не нужно.
Да, был же знаменитый эпизод, когда главные теоретики постмодернизма, они считали себя философами. И в какой-то степени ими были, но когда в Оксфорде захотели вручить какую-то премию Дериде, то тамошние философы подписали большое письмо, причем ведущие мировые философы, что не надо, что он жулик, пожалуйста, его не принимайте.
Да? Знаете, после этого не так решается философская истина. Когда-то Эйнштейн сказал, были во время нацистской Германии, были демонстрации против теории относительности. Он сказал, что, ну, вообще-то для того, чтобы опровергнуть теорию относительности, нужен один профессор, а не толпа демонстрантов. Так что сколько бы философов ни говорили, это еще не значит, что истина в их лице. Дело в другом. Дело в том, что постмодернисты говорили о том, что истины нету. Вот чем вся хохма.
Нет, я понимаю, а философы, которые подписывали аналитики, считали, что истина, ну, не есть, но как минимум возможно. И у них совершенно другой способ. Если Деррида пишет темным текстом, в который надо вчитываться, или тот же Фуко, который намеренно так писал, как он признался одному своему философу-другу, то эти люди пишут ясно, и их можно опровергать и соглашаться с ними. Тогда как для меня соглашаться с Дерридой или с Фуко, или опровергать их довольно трудно. Вы спросили, значит, каким образом это сочетается с современной политикой. Вот, допустим, есть постмодернизм в литературоведении. Это не значит, что он прямо есть в литературе, то есть в литературной критике. Если вы откроете журнал и будете читать там литературную рецензию, вы не ожидаете там встретить деконструкцию какую-нибудь.
Одно время нельзя было найти ничего другого. Я помню, я разговаривал с вашим другом Сергеем Гондлевским, который работал в иностранной литературе. И он сказал, что все приносят статьи для моего раздела. Он занимался как раз критикой в иностранной литературе. И все они написаны вот именно ботают по Дерриде. А я говорю, я не знаю, что это значит. Я их прошу, вы мне объясните, что вы хотели сказать, вот, чтобы я это понял. И вдруг выясняется, что они не могут объяснить. И так что вы не правы, постмодернизм очень сильно заразил критику.
Простите, я имею в виду обычные журналы, которые я здесь читаю. New York Review of Books или New Yorker, если там появилась бы такая статья, автора бы спустили с лестницы моментально, понимаете? Критика осталась. Возвращаясь к политике, политика осталась. То есть там, где она прозрачна, и там, где существуют ее правила, у политика нет возможности для этой уловки что-то назвать симулякром или как-то увернуться.
Я с вами кардинально не согласен. Как раз постмодернизм в разных проявлениях вел себя совершенно по-различному, но так или иначе он повлиял на всю нашу жизнь. Начало все с архитектуры. Постмодернизм в первую очередь появился в архитектуре, когда появились архитекторы, которые стали строить, где форма не соответствует функции. Это было открытие. То есть можно делать все, что угодно. Это архитектура Лас-Вегаса. Не зря постмодернисты не вылезают из Лас-Вегаса, и я сам там не раз бывал на конференциях. И вообще, наверное, я должен, пора мне уже признаться, что я сам немало тут наследил, потому что в свое время я выпустил книгу «Russian Postmodernism», она вышла на английском языке, и недавно даже вышло переиздание. Я не могу сказать, что не согласен с тем, что я там писал, или жалею о том, что я ее выпустил, мы вместе с Эпштейном работали, там есть его статьи, есть мои статьи, но дело в том, что плоды постмодернизма мне гораздо меньше нравятся сегодня, чем тогда, когда он только начинался и казался безобидным, и я бы сказал, увлекательным течением, потому что постмодернизм, в первую очередь, был ироничным. В первую очередь, он ставил кавычки. Это вообще была идея кавычек. Вот что было главным для постмодернизма.
До известного предела, понимаете?
Совершенно верно.
Не везде можно поставить эти кавычки. Я хочу немножко уединообразить поле нашей с вами дискуссии. Когда мы говорим постмодернизм, это настолько широко...
Вот у модернизма... позитивное содержание.
Да, у модернизма тоже довольно смешное название.
Но это... все-таки это что-то утверждает. А постмодернизм, да. Определяет только одну границу, да, порог.
А когда он кончится, то что будет? Постмодернизм. Но если сузить это, то это вот именно учение, я так это не назову, но теория такая, что вот нет большого нарратива, нет главной истины. Ну, допустим, вот если применительно к литературе, Толстой что-то написал, Шекспир что-то написал, а я что-то напишу. Я до них, по их меркам, по меркам большого нарратива, я не дотягиваю. Но у меня альтернативно хорошее произведение. И вот отсюда учение о ризоме.
Ризома — это грибница.
Ризома — это грибница, где нет корня и нет ствола, и нет верхушки.
Это горизонтальная связь, да, сеть, накинутая на мир.
Даже она может и трехмерная немножко. И поэтому, если мы возьмем любой узел, его бессмысленно сравнивать с тем, потому что он не выше и не ниже. И фактически это так, потому что в литературе, собственно, уж не знаю, как в архитектуре, но в литературе это было связано с уничтожением критериев.
Уничтожением канона.
Канона. Но уничтожение канона, я сам помню, как я когда-то был профессором колледжа, и нас на зимние каникулы отвезли в какую-то гостиницу, где вот устроили нам такие споры, мы решали, как разбить канон. Я, конечно, я канон отстаивал, хотя у меня есть свои сомнения о нем, но не до такой степени, чтобы убрать всех. Тот факт, что Шекспир был
белым
мужчиной и мертвым,
и, кстати, к несчастью, умер.
Умер. Это, в общем, факт его биографии, но это с любым человеком случается. Подставлять туда человека просто потому, что это большой нарратив, и мы можем его сокрушить, для меня совершенно недостаточный довод. Мы, правда, тут уходим от политики, но я пытаюсь расчистить почву таким образом. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым о постмодернистской политике. Ну а теперь, когда, как вы сказали, мы расчистили почву для политики, я поясню, что я имею в виду. Главная идея постмодернизма заключается в отсутствии объективной истины. И поскольку мы напуганы были тем, что кто-то знает лучше нас, то мы легко с этим соглашались, пока постмодернизм не стал практической политикой. Самый простой пример – это, конечно, позиция путинского режима, который не отрицает, а путает. То есть он заменяет одну истину многими версиями этой истины. И это прямая постмодернистская инъекция в политику. Он не говорит, что да, вот самолет, несчастный Боинг, голландцами, да, вот сбили такие. Нет, он говорит, вводит много разных версий. Еще Честертон сказал, что умный человек прячет лист в лесу. Именно вот эта такая постмодернистская тактика, и она и есть суть нынешней политики так путинского режима.
С этим я нисколько не поспорю, но не возводите это в мировой образец. Так происходит в России, так сейчас, к сожалению, происходит там, я не знаю, может быть, уже в Польше и Венгрии. Но все-таки демократические страны до последнего времени, у них есть большой нарратив, потому что это, вот нам большой нарратив, допустим, в Соединенных Штатах завещали отцы-основатели. И мы не делаем вид, что это относительно. Все люди и справа, и слева апеллируют все время к Конституции. Понимаете? То есть, когда вот этого стержня нет, ну, есть такие высокие лозунги, которые, может, неудобно говорить, но там «свободный мир», «оплот свободы и демократии». Может быть, не каждая страна или никакая страна не является этим в конечной инстанции, а с той стороны нам говорят, что нет вообще никаких оплотов. У нас фальшивая демократия, но у них-то не лучше, посмотрите. Каждый день по телевизору Соловьев и компания обсуждают это перед всем народом. У народов все равно не с чем сверить. А сейчас я бы и не стал сверять с этой компанией Трампа, потому что они просто запутаются. И народ совершенно уверен, что все политики жулики, что никому нельзя верить.
И что, главное, что истина конституции принадлежит тому, кто ее высказывает. Поэтому никому верить нельзя, и никакой истины нет в принципе. Я не раз это слышал от русских людей.
Совершенно верно. И точно такой же релятивизм, допустим, в области морали. Когда меня один довольно неглупый человек русский спросил, что меня вот интересует в философии, я сказал, что меня интересует мораль. Он посмотрел на меня так немножко диковато и сказал, я думал, что это из комсомольских собраний.
Это характерно, что мораль придумали комсорги.
Ну, Крылов еще может быть.
Крылов и был комсоргом для русских школьников. Но я хочу с вами не согласиться опять-таки, потому что постмодернизм – тотальное явление. И он проявил себя по-разному в разных странах, в разных ситуациях, в том числе и в Америке. После этих выборов в Америке, после победы Трампа, было напечатано множество материалов, связанных с попытками объяснить эту ситуацию. Один из самых интересных материалов, одна из самых интересных статей была напечатана в «Нью-Йорк Таймс», причем это было в воскресном выпуске, как главная статья. И очень важно, что либеральный «Нью-Йорк Таймс» напечатал эту статью. Это материал одного профессора, его зовут Марк Лила. И несмотря на то, что он профессор, он, мне кажется, глубже других понял, в чем провал интеллектуалов, которые не смогли убедить Америку проголосовать за Хиллари Клинтон. Хотя он там и не написал слово «постмодернизм», но сама идея его связана с критикой постмодернизма. Он написал о том, что Хиллари Клинтон боролась за меньшинство. Хиллари Клинтон боролась за маргиналов. И маргинализация избирателей привела к тому, что большинство осталось не у дел. Вот большинство и проголосовало за Трампа. Потому что маргинализация политики привела к отсутствию вот этого вот большинства, интереса которого демократическая партия сумела выразить.
Но это же как раз реакция на постмодернизм.
Конечно, это критика постмодернизма.
Это критика с позиции просвещения. То есть автор предлагает вернуться, и, собственно говоря, я обеими руками, вернуться к исходным позициям либерализма. Либерализм – это утверждение автономии и независимости, и достоинства личности, независимо от цвета кожи, от принадлежности к той или иной группе. То есть то, что в предельном случае называют индивидуализмом, но главная ценность – человек, а не группа, не государство. И другое дело, что в реальном мире без постмодернизма не получается, потому что эти группы существуют. Я всеми фибрами души за вот эту теорию, но я не совсем понимаю, как это осуществить на практике, когда у тебя отдельная конкретная группа людей, объединенная и осознающая свою общность, предъявляет общие претензии. Ты ведь не будешь удовлетворять их индивидуально, государство
это
не может.
Это вопрос приоритетов. И наш профессор совершенно справедливо критикует Хиллари Клинтон. Она не раз говорила о этнических меньшинствах, о сексуальных меньшинствах. Она говорит, единственное, о ком она никогда не говорила, это, ну, скажем, о белом населении Америки. У нее вообще не было такого слова, потому что она звучит расистски. Я понимаю, почему она не говорила. Но эти люди, они не услышали, чтобы о них говорили. И это уроки маргинализации, которые привил нам постмодернизм. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что не нужно читать Фуко, во-первых, потому что это очень скучно, для того, чтобы быть постмодернистом. Любая философия реализуется в мире не потому, что мы читаем философов, а потому что она влияет на мир и для тех, кто не читал философа. Очень мало людей читали Канта, но просвещение существовало. И это неизбежно, это так оно и должно быть. Философы влияют на мир, но не обязательно непосредственно. Вопрос заключается в том, что постмодернизм был откатом от просвещения, а теперь мы потихонечку возвращаемся к нему. И мне кажется, что это началось уже 11 сентября, когда впервые вот появилась потребность объяснить, что такое западные ценности, что такое цивилизация и с чем мы воюем, когда
Всё
мы воюем
верно,
с террором.
Но в это же время Деррида, Фуко и Леотар держат свои позиции в России.
Почему? Вот это любопытный вопрос.
Я думал над этим вопросом, я не могу сказать, что я дам всеобщую теорию, но потому что было сокрушено все, что было до этого. То есть от просвещения же в России ничего не осталось. Вот тот же ответ этого человека, его замечание по поводу моего интереса к морали. Какая такая мораль? Все относительно. Вот мы сегодня пришли, теперь наше время, и мы вводим свои правила поведения, а кто-то у кого-то свои правила поведения. А простому народу тоже так. Он, собственно говоря, вот у него действует кодекс, который у него в семье. А над тем, как вообще люди должны относиться к другим людям, он не задумывается, вот к таджикам, допустим. И этим никто не занимается, собственно говоря, в России. Потому что вот эта полная относительность, полный релятивизм захватил все общество сверху донизу, и главный его алтарь – это телевизор сегодня.
Мне кажется, еще и потому Россия оказалась столь падкой на постмодернизм, что советская власть привила представление о пластичной реальности. Реальность легко переделать. И именно поэтому постмодернизм, который говорит об относительности истины, о том, что она легко поддается манипуляциям, и привел к таким ситуациям. Ведь какое любимое слово в России? «Раскрутили». Мне все время говорят, ну нет хороших писателей, есть только те, которые раскрутили. Это значит, что реальность подается легко манипулированию. Каждый может, и поэтому лучше всего платите мне, потому что я знаю, как манипулировать реальностью. Это лозунг рекламщика, знаете.
Ну, это, собственно, поскольку Маркс все-таки один из предшественников и скитов постмодернизма, наряду с Ницше и Хайдеггером, то это же из него взят термин «ложное сознание». Я думаю, что я мыслю правильно, но поскольку я принадлежу
такому-то классу,
да, то я на самом деле выражаю не свою точку зрения, а его. А если вы поставите на современные рельсы, то я выражаю точку зрения, допустим, доминантных структур, которые мне ее навязали. И поэтому никакой правильной точки зрения нет. Если человек смотрит телевизор каждый день, то эта точка зрения становится его.
А то есть главным инструментом постмодернизма является русское телевидение.
В России именно так, да.
Скажите, Алексей, а в вашем творчестве постмодернизм ночевал?
применительно к литературе, хотя странным образом это проникло в Россию как понятие, как литературное течение. В литературе я не вижу никакого постмодернизма. Более классическим на Западе считается Томас Пинчен, допустим, но я не вижу никакой резкой качественной разницы между, скажем, я не знаю, Беккетом или Джойсом, которые почему-то еще относятся к модернизму, или тем же Пинченом. Сорокин, да, это просто такой набор приемов, которые, собственно, до Сорокина использовали, но он, допустим, очень эффектно это использует. То есть я никакой теории не задаюсь. Вот есть такие люди, в числе моих друзей тоже, концептуалисты. Вот они пришли в литературу или там, скажем, в изобразительное искусство с концепцией, что они хотят там сделать. Я никогда не думал о том, что я хочу сделать. Естественно, у меня есть в поэзии и даже в прозе какие-то приемы, которые я бы охарактеризовал как модернистские. Постмодернистские — это уже давать им какой-то ярлык. Постмодернизм для меня в первую очередь связан со скептицизмом, с релятивизмом, который для меня неприемлем. Я считаю, что что-то от истины есть, что какая-то реальность существует, что мы не живем в нарративе, что это пройдет, потому что люди так зациклились на собственном времени, мы, извините, считаем себя умнее всех. Если оглянуться немножко назад и посмотреть, что люди тогда думали, некоторые считали себя умнее всех, некоторые... Было время, когда Европа оглядывалась на Рим и восхищалась им, и на Грецию, само собой. У нас слишком узкий круг. Мы просто смотрим, так сказать, друг на друга и видим друг друга как в зеркале. Мы не понимаем, что история – это гораздо более длинный период, и что это пройдет. Что завтрашние люди, нас они будут вспоминать, может быть, именно за наш постмодернизм с презрением.
Не огорчайтесь, и старость пройдет, помню такой афоризм. Ну хорошо, пришло время стихов.
Ну вот как раз к этому прошедшему времени, о котором я говорил. Ахейская песня. Я рос внутри троянского коня. Играл в войну, ходил к соседям в гости, хотя в потьмах сдирали кожу гвозди и плотники сновали гомоня. Мы даже выпив пели иногда в полгорла за столом в натекшем воске, где сквозь неплотно пригнанные доски заглядывала редкая звезда. Там, в небесах, она жила одна. Внизу была холодная война. Звезду несло куда-нибудь за Крит. Там нивы целы и скоты рогатые. Потом пришли из центра делегаты с известием, что наш проект закрыт. Так я увидел город на горе, где Афродита поднимала пену багровую, и Саша любит Лену оружием холодным на коре. Нет стороны, которая права. Конь юности разобран на дрова. Здесь взгляд пристрастен, сверху он верней. Когда-нибудь и я взойду в светило, в зенит, откуда столько лет следила за мной звезда моих минувших дней, в зазор, где мать, как раньше, молода. Друзья поют в полголоса рябину, в холмах увижу прежнюю равнину, где обрекает ревность города. Конь у стены, как был, и мы внутри. Не исчезай, закрыт, гори, гори. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Женщины Климта. Искусство вальса».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Женщины Климта. Искусство вальса». Только что свое 15-летие отметил музей, который, несмотря на молодость, успел стать одним из самых любимых в Нью-Йорке. Это Neue Galerie, музей, посвященный искусству модернизма Австрии и Германии. Наша рубрика «Картинки с выставки», пожалуй, не пропустила ни одной выставки, каждая из которых становилась событием в городе. Сам я чувствую себя в Австрийском музее уютно, как в тапочках. Здесь все по мне. И сам дворец благородных человеческих пропорций, и книжный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава, она не могла претендовать на главное блюдо, но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. Стефан Цвейг, один из самых знаменитых венцев, писал: «Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявлялась в желании главенствовать в искусстве». Отмечая свой юбилей, Neue Galerie устроила выставку, мимо которой пройти уж никак нельзя. Эта выставка называется «Женщины Климта». Начать надо с того, что австрийский музей стал посольством Климта в новом свете, благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя музея, косметического магната Рональда Лаудера. Это произошло, когда Нью-Йорк обзавелся одной из самых дорогих картин в мире. Ею был знаменитый портрет юной Адели, жены сахарного барона. Картина была конфискована нацистами, и в 2006-м, после многолетней судебной баталии, в которой отличился американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина вернулась из Венского музея Бельведер «Законной наследницы». Об этом не так давно, в 2015 году, был снят занимательный и трогательный фильм «Женщина в золотом». Сперва хозяйка картины предложила Австрии купить у нее картину. Но когда та отказалась, полотно было продано Нью-Йоркскому музею за рекордную в то время сумму в 135 миллионов долларов. История с картиной Климта вызвала сенсацию еще потому, что у картины оказался достойный адрес. В Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, ее называют «нашей Монолизой». Символ Бель-Эпок, картина Климта сконцентрировала в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, это полотно стало вершиной модернизма. Климт, однако, вовсе не считал себя художником заката Запада. Напротив, как новый язычник, он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. В сущности, его интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на его лесных пейзажах каждая береза выписана как красавица. Как известно, короля играет свита, тем более королеву. Поэтому кураторы проложили путь к шедевру таким образом, что мы знакомимся с другими полотнами, другими моделями, а также атрибутами изысканной венской жизни Бель-Эпок. Тут и фантазии на тему бальных платьев в стиле венского зенита, и книжечка приглашений на танцы для традиционного бала «Конкордия». Он, этот бал, существует и сегодня. И ювелирные украшения венских мастеров. Копии можно купить за немалые деньги в музейном магазине. Но главное, конечно, Климт. Все его женские портреты разные, но одинаково красивые. Например, портрет 9-летней Ниды Примвези, которая стоит, уставив руки в бока и кажется уверенной в себе, как Эйфелева башня. Маленькая хозяйка жизни, она готовится стать красавицей и любимицей Вены. Приятно узнать, что, несмотря на кошмары европейской истории, эта девочка прожила долгую жизнь и умерла аж в 2000 году. Интересно, что все лица на портретах выписаны с изумительным реалистическим мастерством. Но фон, костюм, антураж сконструирован Климтом на манер Матисса по фантастическим цветовым сочетаниям. Это характерный прием для всей живописи Климта – союз реализма с декоративностью и символами. Каждый портрет хорош, каждый украшает любой музей, но все эти работы уступают женщине в золотом. Они – картины, это икона. Климт действительно написал декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света, которая никогда уже не была столь нарядной. Кисть Климта достигает изысканного предела в картине, на которой утонченная до болезненности нервная дама с тонким лицом и изломанными руками вписана в золотой византийский образ. Это сама страсть, темная и опасная. Но юная и прекрасная Адель с картины Климта никак не похожа на новую Афродиту, она слишком много знает и помнит. Если у языческой богини Боттичелли не было истории, разве что естественная, то климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы она того хотела. Это не Венера, это Европа. Ее худое стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Каждый раз, когда я навещаю Адель, мне приходят в голову другие иллюзии. На этот раз картина показалась мне своего рода фаюмским портретом, который позволяет нам вглядеться в прошлое и полюбить его просто за то, что оно было. И всему этому мы обязаны венскому мастеру золотой живописи, чьи фотографии провожают зрителя. На снимках начала века, среди галстухов, бородок и пенсне, где так и ждешь увидеть Чехова, Климт – единственный, кто позволял себе сниматься растрепанным, в бесформенном балахоне, напоминая сатира, Верлена или нашего Кузьминского. Соломон, давайте в честь 15-летия нашего любимого музея поговорим о любви. За что мы так любим ту Вену?
Ну, я думаю, что она для нас – это некий такой идеал города, в котором мы, может быть, хотели бы жить. Хотя я не уверен, что если бы вот мне сейчас предложили перенестись в Вену того времени, то я бы согласился.
Ну, во-первых, вы знаете, чем это кончилось. Нью-Йорк. А во-вторых, Нью-Йорк, как я уже говорил, реинкарнация Вены. И во многом мы ощущаем себя венцами, живя просто здесь.
Ведь у нас так сложилась наша судьба с вами, Саша, что мы вот приземлились в Нью-Йорке. Как на этот счет в свое время выразился, если вы помните, стихотворение, посвященное Барышникову, Бродский, рекомендую ша. И у меня нет никаких претензий или пожеланий к культурной жизни Нью-Йорка. Я не хотел бы, чтобы она была бы более богатой, разнообразной. Она и так сверхразнообразна, сверхбогата и способна заполнить досуг, воображение любого человека самым богатым воображением.
И все-таки мы всегда вспоминаем про ту самую золотую Вену. Не случайно. Венский ренессанс, венская культура своего рассвета, она действительно была уникальной. Даже в той могучей культуре эпохи Belle Époque. Я недавно прочитал книгу американского историка Джонсона, который написал книгу, которая по-английски она называется очень хорошо «Austrian Mind». По-русски она, кстати, вышла на русском языке тоже, ее назвали «Австрийский ренессанс». Но точнее перевести будет «Австрийский разум», «Австрийская ментальность». И в ней говорится в основном о том, что сделало Австрию уникальной. Вот в чем заключается совершенно неповторимая особенность венской, потому что в первую очередь Австрия – это Вена, венской культуры. Автор приходит к простому выводу. Он говорит о том, что никогда и нигде в Европе не было такой наднациональной культуры, как в Вене. В Вене сочетались самые разные традиции – итальянская, славянская, немецкая – И нельзя было сказать, что это город одной культуры или одной истории. И это была самая плодотворная почва для всевозможных замечательных явлений, как и в культуре, так и в науке, так и в философии, и, конечно, в первую очередь в музыке. Но интересно еще и то, что огромную роль в Вене играли евреи. Евреи занимали очень важное место в и экономической жизни города. Все банкиры были евреями. И в прессе, которая была сплошь еврейской, и в театрах. Поскольку в Вене был именно поэтому силен антисемитизм, то возник немецкий театр. Идея заключалась в том, что там будут играть немецкие пьесы и обойдутся без евреев. Но он не просуществовал, потому что зрителя не хватало, потому что зрители тоже были евреями. И интересно, что евреи венские были самыми большими патриотами Австрии. И ведь тоже понятно почему. Потому что, пожалуй, только евреев и можно было назвать австрийцами. Ведь понятие австриец – несуществующее понятие. Кто такие австрийцы? Это немцы, или это чехи, или это поляки, или это украинцы. Они все были подданные Габсбургов. Но австрийцами, собственно, австрийцами, их нельзя было назвать. А у евреев не было другой национальности, кроме австриец. Поэтому они были самыми большими патриотами, что отразило, кстати, во время войны. И когда после Гитлера Вену очистили от евреев, то она потеряла и все свое значение культурное.
И очарование.
И очарование, и шарм. И до сих пор она так и не приобрела того места, которое она занимала в начале века, когда Вена была первым городом Европы именно по разнообразию и богатству своей культуры. Интересная ситуация с музыкой. Конечно, по подсчетам историков, Вена была шестой мировой столицей того времени. То есть впереди были Лондон, Париж, Петербург. Вена была шестой. Она была второстепенной державой. Но второстепенной великой державой. И Музель, лучший писатель Австрии, звал ее Какания. Это такое оскорбительное слово, которое должно означать второстепенность этой державы. Но при этом в одном она была сверхдержава – музыки. В наше время, в нашу эпоху, в Велепок, музыка Вены была, конечно, центральной для всей культуры Европы. Это было время Брамса и Штрауса. Мне очень понравилось высказывание одного историка, который сказал, что Брамс был духом Вены, а Штраус – ее духами.
Я хочу пояснить, что речь идет не о Рихарде Штраусе, немецком композиторе, а о Иоганне Штраусе, сыне, в свою очередь, тоже Иоганна Штрауса, основателя династии Штраусов, которые были королями вальса.
И вальс, как мне кажется, это и есть дух Вены.
Да, во многом это, конечно, так. Первым композитором, который прославился своими вальсами, был австриец Ланнер. И у него, кстати, в оркестре играл Иоганн Штраус-старший. А первым композитором большим, который стал публиковать свои произведения, называя их вальсами, в частности, был, конечно же, Шуберт, другой венец. Иоганн Штраус-младший своими вальсами, можно сказать, завоевал весь мир. Он со своим оркестром гастролировал по всей Европе, в том числе он же выступал, как мы знаем, в пригороде Петербурга, в Павловске. Туда ездили слушать специально выступление оркестра Штрауса. У каждого свой любимый вальс Иоганна Штрауса. Моим любимым вальсом его авторства является вальс под названием «На голубом Дунае», и мы сейчас покажем из него фрагмент.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну, интересным образом, я должен сказать, что при всем том, что мы признаем за Веной, ее главенство вот в этом жанре вальса. Россия дала миру, по-моему, гениальные образцы произведений этого рода. Я обожаю русские вальсы. Я считаю, что вклад России в этот жанр, в его цветение, очень велик. И я хотел бы начать краткий обзор русского вальса с произведения, которое я считаю образцовым, в котором все, что только требуется от вальса, имеется.
А что требуется от вальса?
От вальса требуется легкость, томность, скрытый, неяркий эротизм и какая-то вот особая такая доверительность. Вы знаете, ведь когда вальс появился, какие были к нему претензии? А он вызвал массу претензий при своем появлении. Он стал очень популярен где-то в начале 19 века, и сразу же стали возражать ревнители нравов, строгие, что у вальса много недостатков. Недостатки находили физиологические, в том смысле, что слишком быстро танцуют, это может повредить здоровье. Очень заботились свидетели о здоровье танцующих вальс. А также были возражения нравственные, что слишком близко прижимают друг друга партнеры в это время. И знаете, как шутили в свое время, что после такого танца кавалер должен был жениться, знаете, если он был честным человеком.
Интересно, что вальс казался, конечно, неприличным танцем, потому что вообще старинные традиционные танцы, они похожи на наш школьный ручеек, да? Они только люди касались друг друга ладонями. И вальс, конечно, это объятие. Но любопытно, что проходит время, и вальс становится вполне приличным танцем, и все об этом уже давно
тогда забыли. Потом становится неприличным фокстрот.
Или танго. Интересно, когда появилась танго, это было тоже в 17 году, это в Аргентине появилась танго. Оно было настолько неприличным, что полиция арестовывала людей, которые танцуют танго. И я помню, в Нью-Йорке была замечательная выставка из Аргентины, где показано два мясника, которые танцуют танго друг с другом, потому что с женщинами танцевать танго запрещалось. Это была жуткая такая картина. Двое толстых мужчин в фартуках мясников самозабвенно танцуют танго в Буэнос-Айресе.
Вы знаете, Саша, вообще вот как бы то, что мы называем бытовыми танцами, они почему-то постоянно при своем появлении вызывают взрыв негодования у блюстителей нравственности.
Например, твист в наше время.
Да нет, буги-вуги. Вы вспомните, сколько было вообще претензий к буги-вуги не только в Советском Союзе, где, конечно, все были в ужасе от этого, но и на Западе. А какие сейчас претензии к танцу, который называется тверкинг?
Да, да, я слабо, но известно, знаю, что
да.
Это значит.
Это так, усиленное верчение участниками этого танца, значит,
тазом.
Своей задней частью, да.
Этот танец мне живо напоминает гавайские народные танцы, которые, несмотря на то, что они народные и гавайские, все равно являются очень неприличными.
Так что, видите, всегда это вот претензии к нравственному, так сказать, наполнению.
Потому что танец он всегда физическая, да, вещь. Вообще, в принципе, танец и должен того он и должен существовать.
Да. Да. Но, тем не менее, каждый раз взрыв негодования, который сменяется привычкой и примирением с таким вот видом танца, с тем, чтобы вновь взорваться по поводу какого-то нового изобретения в этой области. Так что, видите, такого рода истории вертелись вокруг жанра вальса, но Россия вот в лице Глинки, вообще Глинка – это замечательная фигура. Как русской поэзии и литературе повезло с тем, что ее родоначальником в значительной степени оказался Пушкин, вот такой гармонический и в итоге, в общем, светлый талант, да, то же самое можно сказать про Глинку. С Пушкиным вообще-то дело более-менее ясно. Он не просто великий поэт, мы знаем также, что он был, конечно, очень своеобразный по своим психологическим качествам, но все-таки незаурядный интеллектуал. А в случае с Глинкой...
Николай назвал его самым умным человеком России,
да,
как мы помним.
В случае с Глинкой все гораздо загадочнее, потому что если мы читаем его дневник, то перед нами встает какой-то вот такой изнеженный барич с довольно ограниченным внешним миром, интересующийся только двумя вещами – делами амурными и состоянием своего здоровья. И подробно он описывает, как он принимает декокт антисифилитик, там или еще какие-то лекарства от всех возможных болезней, и перечисляются все девицы разнообразных национальностей, испанские, немецкие, итальянские, ну, конечно же, и русские тоже, с которыми у него были дела амурные. Этот дневник задал очень много загадок, и работы отечественным музыковедом, который, значит, пытается его объяснить как некий замаскированный протест против самодержавия. Очень такой был затруднительный номер, головокружительный, и удалось на долгое время, до сих пор это же же традиция жива, в то время как я ее воспринимаю просто как такой образец хармсианской, если угодно, прозы. И в этом смысле, конечно, Глинка тоже был пионером. Но вот как вот в этом изнеженном и таком совершенно неинтеллектуальном дилетанте поселился вот этот грандиозный гармонический гений, не просто тлава, а гений, это загадка природы. Но, тем не менее, вот в этом смысле русской музыке очень повезло, потому что Глинка оказался родоначальником двух противоположных направлений в русской музыке. С одной стороны, такого национального, когда европейские формы используются для выражения русского национального духа, с другой стороны, космополитического, потому что Глинка был подлинным европейцем одновременно. Поклонниками Глинки одновременно являлись Шостакович и Стравинский, Мусоргский и Чайковский. Он объединил всю русскую музыку, он задал ей какой-то вот такой единый поток, в рамках которого могли существовать противоположные направления.
Как и Пушкин,
да?
Из которого выросли такие разные люди, как Гоголь и Толстой.
Поэтому вот я всегда и говорю, что Глинка – это Пушкин русской музыки. И, к сожалению, до сих пор это по-настоящему неосознанно, мне кажется, даже и в России, не говоря уже о Западе. Но вот Глинка создал, мне кажется, идеальный вот вальс, вальс-фантазию он ее назвал. Причем в виде фортепианной пьесы он сочинил вальс-фантазию еще в 1839 году, то есть задолго до Штрауса, оркестровал ее в 1856 году, но все равно на «Голубом Дунае» это вальс 1867 года. То есть насколько, да, еще позднее. Так что Глинка в этом смысле был совершенно самостоятелен. И вот это вот идеальный такой вальс, который я хочу сейчас показать нашим слушателям. Блистательным мастером вальса также был Петр Ильич Чайковский. Он очень органично всегда включал вальсы в свои произведения. Конечно, в балетах есть замечательный вальс. Но также и в опере «Евгений Онегин». Это вальс 1879 года. И сейчас, наши дорогие слушатели, мы напомним вам об этом произведении. Мы переходим к советской эпохе бытования русского вальса. И здесь тоже имеются свои шедевры, к которым, я знаю, и вы, Саша, относите, и я с вами соглашусь. Замечательный вальс Арама Хачатуряна из его музыки пьесы «Маскарад» Лермонтова. Мы еще как-нибудь поговорим тоже об этом вальсе. Я знаю, что у вас есть любопытные наблюдения на этот счет. А я хочу рассказать о вальсе, который тоже является удивительным созданием по многим параметрам. Это вальс Шостаковича, который всем известен как так называемый второй вальс. и который на Западе получил широчайшее распространение после того, как его использовал Стэнли Кубрик в своем последнем фильме «Широко закрытые глаза».
Которое было, конечно, снято по повести знаменитого венского прозаика Артура Шницля.
Драматурга Артура Шницля. Его «Карусель» в юности была моим, может быть, любимым драматическим произведением. И по ней был снят замечательный французский фильм Макса Арфилса. Что же касается Шостаковича, то тут ирония заключается в том, что вот этот замечательный прото-венский вальс, который одновременно является, мне кажется, во многих отношениях идеальным советским вальсом, он прозвучал впервые в фильме «Первый эшелон», который появился на экранах в 1956 году. Режиссером был Михаил Колотозов, в будущем знаменитый постановщик кинофильма «Летят журавли», большой мастер. Но «Первый эшелон» — это был фильм об освоении цели. И вот в таком неподходящем сосуде, казалось бы, как сюжет на освоение целины, прозвучал этот дивный, венский по духу, но советский по исполнению, я бы сказал, вальс, который вот каким-то образом сумел уравновесить вот эти разные пласты, свойственные вальсу, и который тоже, вот мы с вами уже разговаривали о том, что произведению Шостаковича свойственно вот это качество, как всякая гениальная музыка, как всякому вообще гениальному произведению, они поддаются множественной интерпретации. Вот так же и этот вальс Шостаковича. Его можно, замедлив темп, как это сделал Кубрик, превратить в венский вальс, а можно чуть убыстрив темп представить его как нечто, что могло быть создано только в Советском Союзе. Вальс Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон» 1956 года.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас «Свободная Россия»? я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».